говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
И вот потеряно идеократическое начало. Да? Идеократия – это власть идеи. Потеряна власть идеи, и к власти приходят люди, считающие себя прагматиками. На самом деле они, конечно, никакие не прагматики. На самом деле они типичные интеллигентские мечтатели. Как они вскоре сами поймут. И на этом фоне интеллигентский мечтатель, чем радикальнее, тем он оказывается сильнее. Потому что кто недостаточно радикален, у кого множество оговорок, он скован своими обязательствами.
Ролью своей, да?
Да,
исходит,
своей ролью.
Исходит со сцены.
Ленин в сущности побеждает, потому что у него ни перед кем нет обязательств. Он ни с кем не связан. Кроме той непосредственной народной массы, которой он апеллирует самыми простыми и понятными лозунгами. Землю кому? Крестьянам. Заводы кому? Рабочим. Рабочий, естественно, не может подумать о том, способен он управлять заводом или нет, потому что он недостаточно грамотен даже для такой постановки вопроса.
Ну, там же сказано, что и кухарка сможет управлять государством, поэтому...
Кухарка, да, может управлять государством.
А как не связан, Илья Сергеевич? Ведь мы же знаем теперь, что заграничный капитал, говоря общо, привел к власти, финансировал.
Финансировал, да, но что он им отдал потом? Это ведь типичная история о взаимном использовании. Не о взаимных обязательствах, а о взаимном использовании.
Сверг монархию, обескровил Россию, обессилил, вывел
то,
на ближайшие...
То, что сами большевики называли попутчики. Но он же не сверг монархию, монархия уже была свергнута. Да, он вывел Россию из войны. Именно потому, что он не связан был обязательствами перед Антантой. Не потому, что он был связан обязательствами перед немцами. Да? Мы же знаем, что он был противник этой войны и сторонник поражения России еще в 14 году. Причем он единственный из крупных лидеров левого движения. Как раз в этой прямолинейности была его сила во многом. Поэтому немцы просто нашли того, чьи желания полностью совпадали с их настоятельной потребностью в тот момент. Естественно, что они помогли ему сюда добраться. И профинансировали. И потом заняли сколько земель, да, вплоть до Киева. Но им тоже это не помогло, как мы видим. Вот. А дальше идет интеграция вот этих пространств Российской империи уже властью большевиков. Почему единственная власть, которая могла восстановить порядок в России, это идеократическая власть? Это же не всегда и не везде так происходит. Я бы ответил так. С исторической точки зрения. Во-первых, в России не сформировался класс, имевший ясный материальный интерес и силы для его проведения в жизнь. Да, то есть классы, желающие взять власть в свои руки, были. Ну, та же буржуазия. Но сил у них не было. А крестьянство и пролетариат ясного материального интереса не имели. Хотя и казалось, что они борются за свой материальный интерес, на самом деле им гораздо понятнее были идеи братства, всемирного братства народов и идеи уравнительной справедливости. Это не то же самое, что материальный интерес. Это именно идея.
Она и сейчас жива в народе.
Конечно, она и сейчас жива в народе. И самое главное, что она имеет свою внутреннюю правду. Ведь в раю один другого богаче будет только добродетелью, а никак не количеством груш и яблок с райских садов. И И поэтому вот эта разница в богатстве грушами и яблоками, условно говоря, которая есть на земле, она к Царству Божию никакого прямого отношения не имеет. И зачастую вообще случайно, и может быть даже беззаконно, поскольку народ еще в старое время говорил, что от трудов праведных не наживешь палат каменных. А потому вопрос не справедливости этой идеи как таковой, а возможности справедливых средств ее осуществления. Вот этих средств, кроме как законной высшей власти, которая осуществляет распределение благ и наказание злодеев, не существует, потому что когда это перераспределение начинается снизу, оно превращается в кровавые расправы и тоже в сущности ограбление своего ближнего тем, кто сильнее в данный момент, тем, кому дано оружие и так далее. То есть отнюдь не восстановление справедливости на самом деле. Тем не менее, мы можем констатировать, и это положительная сторона этих событий, что в России мамона как таковая, золотой телец, классы, занимающиеся торговлей, занимающиеся накоплением капитала, и их идеология не имела власти духовной. И я думаю, что не имеет и до сих пор. Мамона у нас не гонит людей как стада, как пастух, да? Она только рассеивает их, как волк. Это, собственно, и произошло с нами в 90-е годы. Рассеяние, атомизация, неумение мало-мальски объединиться для отстаивания самых базовых прав и интересов, например, перед работодателем. Но объединить мамона смогла только очень специфические отдельные части нашего общества. Как тогда, так и теперь. А вот кто гонит людей как стада, это как раз идея и носитель этой идеи. И тут случилось по пословице: свято место пусто не бывает. В отсутствии христианской идеи, идеи Царства Божьего и его высшей правды, пришла идея справедливости на земле, справедливости уравнительной, и дала народу себя вкусить до тех пор, пока сам он, пока его самого не стало тошнить от нее, и он не возжелал попробовать себя на другой стезе.
А вот эта идея Третьего Рима, она как антипод или все-таки на удобренную почву она легла, хотя в своем несколько извращенном виде, да, как всемирное какое-то братство, ответственность за всех, что ли?
Я бы сказал, что она и антипод в этом смысле, поскольку это радикально иное ее прочтение и безбожное прочтение. Но вместе с тем она, конечно, и подготовила народ именно таким, каким он оказался, то есть народ чуткий к идее справедливости. Народ, не ценящий превыше всего личное материальное преуспеяние.
То, что Достоевский всемирной отзывчивостью
называл. Да. Если русский человек и бросается в личное материальное преуспеяние, то он не умеет этого оправдать. И потому это всегда имеет характер индивидуального поведения так называемого распоясавшегося купчика. Но отнюдь не целого классового движения, как это имело место на Западе и породило, собственно, западную буржуазию и буржуазные режимы, которые вполне живучи до сих пор.
Может, для кого-то идеал, но, во всяком случае, вообще-то это осуждается.
Да, у нас так и не сложилось, у нас этот класс так и не сложился. И поэтому обратите внимание, что с падением советского строя возникла очень долгая какая-то пауза в нашей идейной истории, которая длится до сих пор. Но единственная идея, которая предносится как по-настоящему сильная, это опять Россия единая и неделимая и православие. Ее поэтому стараются всячески затемнить, дискредитировать, исказить.
Да, миллион оговорок.
Да, сделать отступление оговорки и вдобавок указать на то, что она не работает, и что ее последователи — это какие-то лицемеры или фанатики и кучка маргиналов. Но объективно это так. Объективно либо возвращение в СССР, что совершенно не видится возможным объективно, да, не потому, что мы этого не хотим, а не видно совершенно ни сил, ни партии, которые действительно могли бы это осуществить. Либо вот как будто мы остановились в своем движении и в какой-то нерешительности стоим к тому, что Россия должна быть собой.
Вот не хватает силы, духа.
Да, не хватает силы, духа, на самом деле, может быть, именно потому, что мы осознали, это нельзя осуществить просто внешним образом, вернув двуглавого орла с его инсигниями, золотые купола и колокола и прочее. Это должно быть внутренним, внутренней переменой сердца, вот то, что называется метаноя, покаяние. И должно быть каким-то народным движением, порывом, пусть и не 100% людей, но некой критической массы, которая привела бы вот к этому пробуждению и возрождению. Может быть, последнему в истории. Это уже не важно, потому что это Богу известно. А наше дело — Ему служить. Но вот это состояние в нерешительности, мы видим, что как снегурочка народ тает, пока он стоит. Вот.
Да, и
в этой ситуации
погружается,
да,
в некую трясину, если уж продолжать образный ряд, да, все-таки.
Да, да. Но и это свидетельствует о том, на самом деле, что есть путь и есть направление. Просто мы застряли где-то на полдороге. А история советской власти во многих отношениях очень поучительна. Итак, повторим тезис: если Третий Рим или вера царя Отечества перестали быть идеей, то их место должна была занять другая идея. И в 17 году это была идея мирового братства и планетарного земного счастья. Идея, которая сейчас не выглядит реалистично не только в отдельно взятой стране, но и в мире в целом, почему, собственно говоря, она и не имеет никаких сил на своей стороне. Идеи ведь сами не умирают, они вечны сами по себе, поэтому они всегда могут быть реанимированы. Но бывает, что объективно
носители
они не
идей
могут осуществиться, да, у них нет носителей. И сама ситуация им не способствует. Ну и поскольку мы топчемся на месте в настоящий момент и не определились сами со своим дальнейшим движением, то мы и видим, что сейчас та самая Мамона, которая не способна объединить русский народ и повести его за собой, как пастырь. Она расхищает его, как волк расхищает овец.
Приступим к сложной теме.
Да, я бы назвал эту часть эпилогом. Но это не просто эпилог, как жанр, как часть произведения, а мы поговорим об историческом эпилоге. Вся эта наша эпопея Третьего Рима, хотя она не завершилась на самом деле и не может завершиться до того, как завершится земная история. Но после революции мы вступаем в период, можно сказать, сокрытия идеи Третьего Рима. Она ведь и до сих пор не раскрылась, потому что, ну, в общем и целом, ее считают маргинальной или таким историческим наследием, которое когда-то для кого-то было значимо, а теперь уже устарела.
И не вам только потому, я думаю, что вот не понимают ее, да, во всей глубине, как мы убедились.
Да, во многом именно из-за непонимания и неправильного истолкования какого-то империалистического, так скажем, существует определенный страх перед заявлением имперских притязаний.
Да, как будто какая-то гегемония имеется в виду. Это даже люди вот просвещенные, воцерковленные люди, некоторые так признаются, что так считали до того, как познакомились вот с вашими программами.
Да, ну, во многом и сам Рим, и исторический Рим, и в том числе католический Рим, действительно создали такой ореол вокруг идеи Рима. Так что нужно еще докопаться до того, что имел в виду старец Филофей в церковном контексте своей мысли. Но вместе с тем нужно заметить, что имперская идея, она ведь здесь действительно присутствует, только она присутствует не как основание, а как продолжение. Иными словами, не империя созидает церковь, а церковь созидает империю. И созидает она ее в определенном историческом процессе, в определенном его направлении. Это направление не всегда задается, оно иногда идет вспять. И мы знаем, что история мировая завершится тоже некоторого рода империи, но уже отнюдь не христианской. Поэтому присутствует определенная двойственность в этой идее, как бы двусторонность, которая, впрочем, свойственна всему человеческому. Ведь любая наша добродетель имеет соответствующий себе порог, любая благая цель может быть извращена. почему и говорят, что благими намерениями даже дорога в ад вымощена. И каждый из нас имеет свою светлую и темную сторону до тех пор, пока одна из них не получит решающего перевеса. Так происходит в личной биографии каждого человека, и так происходит и в истории народов и государств, и мира в целом. Поэтому здесь, наверное, вот этот ложный стыд перед имперскостью, связанный со снятием, скажем так, Великороссии с себя некоторых исторических обязательств, но, конечно, временным снятием, просто потому что она на самом деле их не снимает, а отрывает вместе со значительной частью тела и с большой кровопотерей. Вот этот ложный стыд, он, я думаю, сам собой будет преодолен, если он не служит, конечно, знамением того, что мы уже все утратили и все упустили. Но это Богу ведомо. Я думаю, что от нас требуется что-то делать, а там уже Бог знает, как оно должно сложиться. Во всяком случае, мы пережили и переживаем этот эпилог, почему я и хочу обнять им не только советский период, но и нынешний период. Ну, естественно, уже без тех подробностей, которые были свойственны предшествующей части этого цикла. Я и предупреждал о том, что на революции мы остановимся. Поэтому, естественно, мы не будем разбирать Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева и так далее, так же, как мы разбирали царей и их эпохи, а в более общем смысле. И в этом более общем смысле я хочу вернуться к истокам, для того, чтобы понять, чем становится идея Третьего Рима в период ее сокрытия, нужно вспомнить о том, чем она является сама по себе. Мы уже вернулись немножечко в сегодняшнем диалоге к тому, что она сама по себе не является политической идеей, не является имперской идеей, не является экспансионистской идеей. Она является идеей, чтобы сказать без многословия, церковно-апокалиптической. Она увязывает наше конкретное историческое существование с последними судьбами мира. И таким образом задает предельную цель, благодаря которой только и возможно созидание политики, геополитики, государства и так далее.
Даже если мы этого не осознаем на каком-то отрезке историческом, вот этой идеи.
Это очень хороший вопрос. Вы затронули нерв этого эпилога. Так что я не буду сейчас на него отвечать, потому что я надеюсь, что мы вернемся к нему. Важно только понять, что ни государство, ни патриотизм, ни политика, ни геополитика не могут держаться на самих себе. Это такая же ошибка, как думать, будто можно выстроить благополучие в настоящем без идеи будущего. Человек обустраивает свою квартиру, свою дачу, и он думает, что так и государство можно обустроить, как квартиру и дачу. Но на самом деле все, что он обустраивает в рамках либо некоего идеального устремления, которое обнимает в целом жизнь общества, либо при отсутствии такового, в рамках упадка и деградации, которая рано или поздно придет и в его благоустроенную квартиру, и на его благоустроенную дачу. И то, что он получил какую-то премию, которая позволила ему запастись вещами, это не должно обольщать его, будто все хорошо и все благополучно. Ведь сказал же апостол Павел, когда рекут мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, как муки в чреве рождающие, и не избегнут.
Так же, как и напрасно строит, созидает человек
да,
что-то.
Да, в Псалтире сказано, да.
А еще не Господь созиждет, то в суе трудится.
Да, и тут я хочу обратиться еще к одному тексту Священного Писания, который имеет прямое отношение к апокалиптическому контексту нашего цикла, нашей темы. Это один из ключевых текстов Священного Писания по эсхатологической тематике. Не менее важный на самом деле, чем текст Апокалипсиса. И в чем-то, может быть, даже более важный, потому что Апокалипсис мало понятен. Это отмечают все церковные экзегеты. И, видимо, очень многое в нем должно стать понятно непосредственно в ходе совершающихся событий.
Да, то есть он слишком такой символичный, как бы зашифрованный, получается, да, при всех его, так сказать, толкованиях и правда.
Да, я недавно перелистывал одно из замечательных толкований Апокалипсиса, написанное Николаем Никаноровичем Глубоковским, нашим выдающимся церковным ученым. И Он как раз отмечает там, что если что-то таинственное и непонятно, то совершенно не обязательно пытаться, так сказать, раскрыть руками бутон не распустившегося цветка.
Просто время не пришло еще.
Тем более, что это цветок такого рода, которого ты скорее руки сломаешь, нежели его раскроешь. Вот, да, время не пришло. Хотя в то же время никто не снимает с нас обязанности знать и читать церковные толкования, в том числе апокалипсиса, а не притворяться, будто их нет, и мы находимся в каком-то детском невинном неведении. Потому что непонятно тогда, для кого же они написаны, если не для людей церковных. Это касается и вообще Священного Писания, и святоотеческой традиции, в особенности истолковательной и богослужебной, то есть того, что прикосновенно к жизни каждого христианина. А вот этот текст, он и читается чаще, и написан прозрачнее, и написан, в общем-то, для тех, кто находился в определенном смятении, в котором нередко находимся и мы. Я думаю, что кто-то уже догадался, какой текст я имею в виду это. И, по-моему, я даже уже цитировал его один раз где-то в нашем цикле, если я не ошибаюсь. Это второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла. И именно вторая глава. Я зачитаю определенное количество стихов, а потом объясню, с какой целью. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыню, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим». Здесь много можно выделить, и прежде всего то, что не нужно спешить колебаться умом и смущаться. Не от духа, а дух — это нечто невыразимое, как будто некое настроение или веяние ветра, может быть, слухи и всякого рода предчувствия, которые очень часто являются ничем иным, как прелестью, соблазном. Не от слова, не от послания, как бы апостольского. И при сём Павел напоминает ученикам устное предание, которое они слышали лично от него, и поэтому нельзя было сомневаться в том, что именно он им преподал. И вводит очень важный критерий для церкви, что отличающееся от этого предания не приемлется. И дальше он говорит о том, напоминает им, да, то есть он не просто говорит, он напоминает им то, что он им уже говорил, а значит, некое важное предание древней церкви, которое сообщали апостолы своим ученикам из уст в уста, то произойдет перед тем, как придет день Христов. То есть, иными словами, выражаясь по-евангельски, кончина века.
Второе пришествие Христово, иначе говоря, да.
Да.
Которого мы и ждем, и боимся.
Да, мы и ждем его, потому что мы молимся, да придет Царствие Твое, и боимся, как боимся суда, но в этом смысле оно близко к каждому из нас, потому что все мы умрем, так что тут и бояться бессмысленно, так как твоя смерть — это есть твой маленький апокалипсис, и он достаточно скоро все равно наступит. Но боимся мы еще одного. Мы боимся, как сказано в одной молитве святоотеческой, обольщения злохитрого антихриста. Боимся вот этого испытания, которое решительным образом обнажит сердца. Подобно тому, как святой Симеон Богоприимец говорит о явлении Христа в его время, да, откроется от многих сердец помышления. И нам так комфортно в этом междумирье, в котором мы существуем, и который мы считаем миром, где Бог присутствует крайне слабыми своими следами, проявлениями, и дьявол тоже скрывается под разными личинами, в том числе выглядящими вполне невинно.
Многие придут под именем моим, и сколько их уже пришло, да?
И под именем его, да, и просто даже без имени, а в виде каких-то шалостей, каких-то небольших грехов, то, что один известный священник в 20 веке назвал апокалипсисом мелкого греха, что мы действительно порой боимся и порой даже готовы, как гадаряне, сказать Христу: «Иди в другое место».
Да не то, что готовы, а говорим часто,
говорим, да,
своими делами.
Говорим, действиями прежде всего, не словами, действиями, совершенно верно, мыслями. Вот, но это не моя тема, конечно, вот у вас часто выступают священнослужители, и они проповедуют и пробуждают наш чистый смысл, как говорит апостол Петр, и зовут восстать от сна. А я, собственно, коснулся этого в связи с тем, что хотим мы этого или не хотим, но рано или поздно придет вот этот сын погибели, и совершится тайна беззакония, которая уже в действии, говорит апостол, но не совершится до тех пор, то есть она не достигнет совершенства, не развернется в полную мощь, в полную силу. Если нам иногда кажется, что беззаконие господствует в мире, то это значит, что мы еще не знаем его полной силы и того, как оно может господствовать и как оно будет господствовать. А вот до каких пор? Здесь как раз мы встречаем этот термин «удерживающий» или по-славянски «держай», «катехон» по-гречески. И он является очень загадочным объектом для толкования. Одно из распространенных в православии толкований, что «удерживающий» — это не что иное, как Рим. Тогда возникает вопрос, какой Рим? Ну, понятно, что для католиков, наверное, это папа. А протестанты, наоборот, считали в эпоху реформации, в эпоху кровавых событий, религиозных войн в Европе, а некоторые считают и до сих пор, что папа Антихрист.
А мы по отношению к государю так нередко говорим.
А у нас есть такое толкование, что удерживающий — это Рим православный, и, соответственно, это государь, боговенчанный царь и император, глава христианского мира с мечом в руке, с державой, да, одетый в далматик. То есть он и первый мирянин, и в каком-то смысле священнослужитель, хотя и не часть церковной иерархии, поскольку симфония властей существует. Симфония давно нарушенная, кстати, потому что по этой симфонии церковь имеет особую юрисдикцию, в которой государство не может вмешиваться, чего, как мы видим, особенно по итогам карантина, в действительности нет. Но это все, у нас много чего нарушено и порушено. Вообще, как говорит пророк Исаия, во что вас бить еще? Все покрыто язвами. Так что здесь можно особенно даже и не горевать, так как начнешь перечислять и не кончишь. Вот, а проблема, видите, в чем заключается? Был второй Рим, Константинополь, и там был император, которого чтил весь христианский мир. Недаром же после взятия Рима готами ему отослали царские инсигнии. Даже варвары чтили императора в Константинополе. Потом был Третий Рим, Москва, и был русский православный царь, как сказано у поэта тоже, Сергея Бехтеева, известного друга царской семьи. Была державная Россия, была великая страна с народом мощным, как стихия, непобедимым, как волна. Но под напором черни дикой, предложенным призраком свобод, не стала родины великой, распался скованный народ. В клочки разорваны порфира, растоптан царственный венец. И смотрят все державы мира: о, Русь, на жалкий твой конец. Эти слова, конечно, сказаны в период, не знаю точно даты написания стихотворения, но я предполагаю, что это голод начала 20-х годов. Потому что там есть строки, где Россия представлена как нищенка, просящая хлеба, собственно говоря, Так и было в те годы. И очень многие ценности, в том числе духовные, вывозились из страны в связи с этим голодом. А мы видим, что потом наше государство, да, его тело, как тело огромного живого существа, да, то ли двуглавый орел, то ли левиафан, вот этот гоббсовский, о котором писал в начале нового времени Гоббс, один из западных теоретиков государства. Оно же воспряло и заняло подобающее ему место в мире, но под красной звездой, что тоже многие истолковали апокалиптически, даже признав его красным драконом. И мы видим, что эти толкования были поспешны и неоправданы. Таким образом, здесь перед нами встает парадокс. Православного царя-помазанника давно нет. Уже больше 100 лет. Значит, он не был удерживающим, потому что иначе уже сейчас совершилась бы тайна беззакония.
Но государство ведь тоже было составлено, как тот Франкенштейн, из кусочков. И вот мы видим, что эти вот кусочки...
Кусочки, да, были склеены плохо, очевидно.
Искусственно. И они отпали и даже стали враждебны.
Да, эта тема для нас очень актуальна, и мы тоже... Вернемся к ней в конце эпилога, потому что это уже нынешнее положение. Но я хотел сакцентировать сейчас не на этом, не на том парадоксе, что Русь возродилась как империя, хотя и как будто бы без идеи Третьего Рима, с другой идеей, а на том, что истолкование удерживающего как православного монарха, оно оказывается фактически неверным. И если мы можем толковать его как некую часть этого удерживающего или аспект, который может быть, а может и не быть, то мы точно не имеем права толковать его в собственном смысле, как удерживающего, потому что в противном случае, будучи последовательными, мы должны сказать, что уже с 17-го года или около того воцарился Антихрист в мире, и тогда нарушается указание сроков, сколько он должен царствовать. А это очень короткий срок.
Что-то там около 5 лет или...
Даже
это...
меньше. Как сказано в Евангелии, если бы Бог не сократил те дни, не спаслась бы никакая плоть. А мы живем и спасаемся, и даже довольно благополучно живем уже сколько лет. То есть здесь получается некоторый даже соблазн, да? Как в свое время старообрядцы, которые подумали, что смена обрядов действительно очень грубая и во многом неправедная. Вот она есть знамение того, что и церковь потеряла благодать, и царство превратилось в царство Антихриста, и стали самосжигаться, либо бежать в леса, либо уходить в подполье, и прошло и 50, и 100 лет, и 200, и не исполнились ожидавшиеся события. Что, в общем, привело к тому, что это движение в большей своей части выродилось во множество маленьких сект. Кстати, нечто похожее ведь произошло и с нашим катакомбным движением в 20 веке, при всем том, что... У него были определенные церковно-канонические начала.
Ну, все равно еретики.
Патриарх Тихон же благословил кого-то уходить в катакомбы, насколько я помню.
Они же не хулили церковь.
Да,
они
где здесь скрывались. Возникла ересь, вот вопрос вот. Возникает.
Да,
ересь
границы.
Возникла там, где появилось ложное ожидание той последней черты, после которой только мы остались христианами, весь мир вокруг погружен во тьму. И люди, которые так думают, без достаточных оснований, а достаточные основания здесь могут быть только догматическими, они оказываются сами себя погрузившими во тьму, то есть неадекватно воспринимающими ход истории, обманутыми теми ужасами, которые история наложила на нас в текущий период, подобно тому, как западные богословы были обмануты ужасами Второй мировой войны и решили строить новую теологию, где Бог бессилен и... Ну, фактически, ренессанс гностицизма осуществили. Хотя они это так и не называют, но в сущности они вернулись к гностицизму. Так вот, этот соблазн, он и порождает вот то вырождение, о котором я сказал, когда люди, казалось бы, подвязавшиеся за истину, в итоге приходят к тому, что просто губят очень хорошие силы в бесплодной борьбе, и все это сходит на нет. Как в свое время старообрядцы, которые подумали, что смена обрядов действительно очень грубая и во многом неправедная. Вот она есть знамение того, что и церковь потеряла благодать, и царство превратилось в царство Антихриста. И стали самосжигаться, либо бежать в леса, либо уходить в подполье. И прошло и 50, и 100 лет, и 200, и не исполнились ожидавшиеся события. что, в общем, привело к тому, что это движение в большей своей части выродилось во множество маленьких сект. Кстати, нечто похожее ведь произошло и с нашим катакомбным движением в 20 веке, при всем том, что у него были определенные церковно-канонические начала.
Ну, все равно еретики.
Патриарх Тихон же благословил кого-то уходить в катакомбы, насколько я помню.
Они же не хулили церковь.
Да,
они
где здесь скрывались. Возникла ересь, вот вопрос вот. Возникает.
Да,
ересь
границы.
Возникла там, где появилось ложное ожидание той последней черты, после которой только мы остались христианами, весь мир вокруг погружен во тьму. И люди, которые так думают, без достаточных оснований, а достаточные основания здесь могут быть только догматическими, они оказываются сами себя погрузившими во тьму, то есть неадекватно воспринимающими ход истории, обманутыми теми ужасами, которые история наложила на нас в текущий период, подобно тому, как западные богословы были обмануты ужасами Второй мировой войны и решили строить новую теологию, где Бог бессилен, и, ну, фактически ренессанс гностицизма осуществили. Хотя они это так и не называют, но в сущности они вернулись к гностицизму. Так вот, этот соблазн, он и порождает вот то вырождение, о котором я сказал, когда люди, казалось бы, подвязавшиеся за истину, в итоге приходят к тому, что просто губят очень хорошие силы в бесплодной борьбе, и все это сходит на нет.
Ну вот, как мы и говорили уже, благими намерениями дорога выстилается.
Совершенно верно, да. Даже страшно подумать о том, что и такими благими намерениями, в которых есть готовность к мученичеству, может, тем не менее, быть вымощена эта дорога. И значит, мы тогда можем вернуться к толкованию святого Ириния Леонского, который жил еще во время языческого Рима и оценивал Рим крайне критически в своих толкованиях книги пророка Даниила и тоже Апокалипсиса, но при этом считал Рим удерживающим в том смысле, что Антихрист будет чем-то настолько новым и небывалым, что все языческие державы с их укладом, с их мифологией, с их обожествлением своих государей, но не в смысле абсолютного Бога и в рамках все-таки какой-то законности, какой-то иерархии вот этих божественных сущностей, естественно, фантастической и вымышленной, они пока в силе объективно не дают воцариться Антихристу. И с другой стороны, он, когда будет воцаряться, сломит все их рога и ведет такое небывалое богохульство, по сравнению с которым всякое язычество померкнет и отпадет, как сухой лист. О чем, собственно, и пишет апостол, что Антихрист будет превозноситься выше всего называемого Богом или святынью, по-славянски паче всякого глаголемого Бога или чтилища.
Трудно даже представить, как это.
Да, это трудно представить себе, если только закрыть глаза на то, что и здесь у апостола содержится христологическое богословие. Если Антихрист копирует Христа, противостоя ему, и ставит себя на место Бога, то очевидно, что апостол верует в Христа как в истинного Бога. Это я к тому, что некоторые ученые сомневаются, мол, считали ли Христа Богом апостолы, да, или некой сущностью и так далее. И вот это одно из тех мест, где тоже мы видим даже на негативе Антихриста. Почему Антихрист провозглашает себя Богом? Потому что он хочет занять место Христа. Христос не провозглашал себя Богом. Христос являл себя Богом. Поскольку Антихрист не может явить себя Богом, и в отличие от Христа он восходит не на крест, а на трон, на земной, да, на земле, он будет провозглашать себя Богом. И отказ от поклонения ему будет государственным преступлением. Вот поэтому видеть Антихриста во всякого рода современных явлениях без духовности, материализма и прочего глубоко неверно. Воцарение Антихриста будет на самом деле ренессансом религии. Ее последним ренессансом и абсолютно отрицательным. Мы просто забыли, что такое религия, противостоящая религии Христа по-настоящему. Противостоящая не так, скажем, как ислам, который говорит, что вот вы не правы, а мы правы, а противостоящая как подмена, как то, что создает абсолютную несовместимость и очень большой соблазн, когда тебе говорят, да это то же самое, и призывают поклониться.
Только ты не понимаешь, а мы вот сейчас тебе поясним, да.
Да, ведь Антихрист — это лжехристос, это тот, о ком будут говорить «вот он здесь», как говорит Спаситель, «не идите и не смотрите». Вот, поэтому представлять Антихриста как того, кто просто отрицает Христа, это тоже глубоко неверно. Он не отрицает, он копирует и соблазняет именно вот этим подражанием. У святого Ефрема Сирина очень хорошо об этом написано, каким он будет и мягким, и кротким поначалу, и как он всем угодит, и покажет даже высокое житие, пусть и притворно, но убедительно. Ну и так далее, не будем в это вдаваться. И вот если по святому Ипполиту, удерживающий это не христианское государство, которого еще не было, когда жил святой Ипполит, он мученик, а это вообще государство, государство земное, языческое, но еще не антихристово, то тогда исчезает идея Третьего Рима, потому что государства-то никуда не делись. И те государства, которые сейчас доминируют в мире, будучи во многом языческими по своему укладу, некоторые вполне языческими, как Китай, а другие скорее псевдохристианскими или даже постхристианскими. Вот. Но они, тем не менее, все же еще не антихристовы, и тогда все они могут рассматриваться как удерживающие. И особая идея, связанная с православным жительством, да, с православной историей, в том числе православной государственностью, здесь полностью растворяется и исчезает. Поэтому при всем почтении к святому Ипполиту мы его толкование не можем принять как основное и единственное. Хотя мы можем сказать, что объективно все государства, имеющие какую-то историю и традицию, включая даже Соединенные Штаты, с их просветительской традицией, пока они окончательно не выродились в этом своем качестве, они объективно не дают Антихристова цариться. Именно как тому небывалому, что должно сломить все их рога. Вот, и отсюда наша мысль переходит к следующему толкованию, которое тоже встречается у святых отцов, а именно, что удерживающий — это Дух Святой. Здесь нам становится, наверное, еще более страшно, чем когда-либо, потому что как же он будет взят от среды? Но мы знаем, что Дух дышит где хочет, и ты не знаешь не только, откуда он приходит, но и куда уходит. И уходя, он может не уходить. Да, то есть нас может оставлять благодать в той или иной мере, в той или иной степени, но не до конца. И в то же время может присутствовать благодать, но она может нас губить, когда, например, мы причащаемся во вред себе, да, или когда мы принимаем священный сан, но живя в грехах, объективно проводя эту благодать через себя, в чем состоит православное догматическое учение о священстве, и почему мы чтим любого носителя сана, но в то же время сам себе я могу готовить горшую погибель тем, что, проводя эту благодать, оказываюсь недостойным ее. Почему древние святые бежали от священного сана и скрывались, когда их призывали к нему, ну, многие из них. То есть действие Святого Духа, оно крайне, не хочется сказать сложно, потому что у Бога все просто, но крайне тонко и непостижимо для нас. И поэтому мы можем представить себе вот этот исход Святого Духа из мира, когда продолжает теплиться Его благодать только вот в тех пустынях, куда бежит жена, облеченная в солнце, вот преследующего ее змея. Уже поистине только в катакомбах,
каких-то. Да, то есть это уже не географическое, да, понятие, как когда-то
оно
мы говорили.
Оно и не географическое, да, и в то же время действительно церковь становится невидима в мире со всеми ее золотыми куполами и крестами, если она примет Антихриста. Иными словами, здесь уже будет ясный догматический критерий. Да? Не потому, что кто-то из священников или архиереев грешит, не потому, что какая-то безбожная власть, а мы ее не обличаем смело, мы знаем, что всегда иерархи, обличавшие смело, были в меньшинстве. И даже Лжедмитрия признала большая часть русской иерархии, о чем сейчас стыдливо умалчивается, как правило. А потому, что если Антихрист будет принят вместо Христа, то здесь уже критерий будет абсолютно ясен. Критерий того, что вся та часть церкви, которая будет в этом участвовать, пусть даже это будет 99,9%, хотя, конечно, мы молились бы об обратном, вот, она будет уже не церковью. Иными словами, вот это оскудение благодати, утрата благодати Святого Духа, когда церковь перестает быть церковью, это и есть уход удерживающего. И для нас, православных, это равнозначно потере к церковью своей православности. Потому что можно провозглашать себя христианами, можно апеллировать все к тем же символам, все к той же литературе, все к той же апостольской преемственности, формально сохраняющейся. Но, утратив православие, церковь перестает быть церковью.
Хочется сказать, да не будет.
Да.
Но ведь будет.
Причем это же не значит, что она сразу принимает антихрист, и что мы действительно должны считать антихристом, например, Папу Римского. Скорее, дело обстоит так, что когда и православная церковь утратит свою православность, ну, большей своей частью, тогда, наверное, удерживающий уже будет отнят. А все остальные, как сухие ветви, да, или очень мало зеленеющие, они уже посыпятся сами собой, поскольку, и как говорит Спаситель, если с зеленеющим деревом это делают, то что будет сухим? Да, мы хотим говорить «да не будет», и, собственно, мы и говорим «да не будет» тем, что удерживаем у себя Святого Духа, то есть сохраняем православие. Это и делает церковь вот тем самым катеханом, удерживающим. И тут мы возвращаемся опять к старцу Филофею, главным персонажем, посланий которого является не государство, а церковь. Мы же помним, что он говорит о Третьем Риме, что это собор Успения Пресвятой Богородицы. Государство лишь форма, которую принимает христианство, тогда, когда на какой-то национальной территории христиан оказывается большинство или, скажем так, критическое меньшинство. То есть то активное меньшинство, которое перестраивает пространство под себя. А пассивное большинство, не знающее, к чему ему примкнуть и чем ему быть, становится ресурсом для этого меньшинства, из которого оно пополняет свои ряды, как всегда и бывает. И в этом смысле, обращаясь к нашему эпилогу, мы видим, что государство, наша державная Россия, царская, она действительно пала, но церковь-то сохранилась, и, значит, удерживающий не был отнят. Просто она понесла очень большой ущерб.
Да, она сохранилась там, где, казалось бы, ну, не могла она сохраниться, если только вот из земных таких исходить, да, причины, предпосылок и обстоятельств.
Да, известно, есть цитата кого-то из оптинских старцев, если я не ошибаюсь. И я не проверял ее подлинность, но, насколько я помню из контекста, она не оспаривалась, что она подлинная. Русский корабль будет разбит, но и на обломках и щепках люди спасаются. Да? То есть разбитый корабль, но не полностью утонувший и продолжающий держать на себе жизнь. А жизнь есть залог возможного будущего созидания, потому что не корабль производит людей, а люди создают корабль. И то, что писал святой Николай Сербский, тоже я вспоминал, что в одной из предыдущих передач, что Бог дает государство народу, чтобы иметь что взять за грехи его, как бы в залог. И, соответственно, дает и обратно. Да, он волен взять, и он волен дать. Поэтому никакого пессимизма, никакого упадничества быть не должно у православных людей. Оно само по себе есть грех уныния, как мы знаем. Мы ждем пришествия Спасителя. А до этого мы должны продолжать сеять и жать, как он говорит, до самого конца мира сеяние и жатва не прекратятся. И, конечно, речь идет не только о земном хлебе, а там, как он дает. Да? Дает он созидать государство, мы созидаем. Не дает — терпим ту или иную форму ущемления, и претерпевший до конца спасется. То детское доверие Богу, которым обладали первые христиане, которое завещано нам, оно вообще не предполагает никакого уныния, упадничества и не предполагает страха на самом деле. Хотя мы видим, что уже ученики апостола Павла страшились, но он исцеляет их страх своим словом.
Да хорошо, и сами, конечно, апостолы, как мы помним, тоже бывало.
Но это до того, как они получили благодать Святого Духа.
Да.
Хорошо, когда тебе может написать сам апостол непосредственно. Ну, они, в общем-то, нам и написали, поэтому нам, в общем, тоже грех жаловаться. Вот, а отсюда мы и переходим к осмыслению эпилога нашей истории Третьего Рима, то есть с тех пор, как мы поняли, что удерживающая это сама православная церковь, само православие, то мы начинаем видеть даже советскую Россию как форму сохранения православия. Не в том смысле, что Ленин тайно что-то там делал для церкви, да, и что Сталин был глубоко верующим человеком. Хотя есть такие мнения и в церкви, и предания, но я не беру их в рассмотрение, потому что углубленно не занимался этим вопросом. Мы просто видим, как много понесла ущерба историческая Россия от советской власти, от самого начала до самого конца, и в количестве душ загубленных и оторванных, отторгнутых от Бога, да, и в количестве святынь, либо уничтоженных, либо поруганных и так далее.
Да и сейчас еще многие из нас, мы живем вот в плену, все тех же
мифологем. И мы живем в плену, да, и святыни Господи. Многие остаются в плену. Но мы ведь понимаем, что в конечном итоге церковь – это и не здание, и не иконы, и не мощи даже. Все это может уходить и возвращаться, и вновь обретаться. А церковь – это мы, наши сердца. И прошла советская эпоха, пал железный занавес, нам открылся мир, мы смогли ездить, в том числе в православные страны, в Грецию, в Сербию, в Румынию. Где же тот чистый источник православия, который мы бы утратили и который где-то бы сохранился, чтобы к нему припасть? Ну, кто-то скажет Афон, а кто-то уже и в этом усомнится, ввиду известных событий. Кто-то скажет, что это богословские факультеты православные по всему миру. Но ты смотришь и сравниваешь их с Московской духовной академией, находившейся под советским гнетом, и ты видишь, что они, может быть, были немножко богаче, немножко лучше снабжались литературой, и темы, естественно, свободнее выбирались для кандидатских и докторских диссертаций. Не было партийного контроля, который у нас был, КГБ не участвовало. Да, но сказать, что они были православнее, мы не можем. Скорее наоборот. За то время, пока мы у грозного царя Навуходоносора обретались в плену, и он то жестче, то мягче к нам относился, да, за это время православие в мире не усилилось, а скорее оскудело. Да, конечно, происходило разное. Греки очень много проповедовали в Африке, например, и появилось очень много православных братьев у нас и в Африке, и какое-то количество в Азии. А в Америке созидались монастыри, как вот старец Ефрем Аризонский, известный тоже афонит. И это действительно православные монастыри с очень сильной, насколько я знаю по известиям, да, сам не бывал, но знаю в том числе из первых уст, традиции. Но ведь это все единичный тоже случай, так же, как у нас Сергиева лавра, Почаевская лавра, да, открытая еще в советское время. Псково-Печерская, Киево-Печерская, да. Что-то есть у нас, что-то есть у них. Самая большая, самая многочисленная православная церковь, самая сильная в таком вот смысле своего, ну, даже демографического потенциала. И, наверное, самая стойкая в православии, именно как поместная церковь в целом, если не брать отдельные там монастыри и епархии, это русская православная церковь. Может быть, с ней сопоставима грузинская, но она очень маленькая, просто по объективным причинам, да, то есть по духу, наверное, сопоставима, а по числу, конечно, нет. И тоже она в Советском Союзе ведь существовала. Иными словами, нам нужно пройти между такой эйфорией от нашей советской родины, как чуть ли не возрожденной Российской империи, потому что эйфория это ставит перед нами многие проблемы. И не только связанные с тем, что же эта возрожденная империя все-таки так стыдилась символов Христа и уповала на красную звезду.
Преследовала даже, не то, что
и преследовала, стыдилась. И не давала открывать храмы. Но здесь и другая возникает проблема. Что же она так разрушилась позорно? Ну, понятно, что происки врагов, но эту тему мы уже обсуждали. Врагам Бог не дает действовать, если он не желает тебя вернуть в испытание и не дает им побеждать, если не наказывает, не биет сына, его же приемлет. А потому все от него. И отсюда мы понимаем, что мы не удостоились той православной империи, которую созидали. И перешло наше земное житие в другую форму, форму более соответствующую. Да? По сути, ведь весь наш цикл радиобесед, он был о том, что при очень высоком призвании нашем и наличии множества людей жертвенных и святых подвижников, и людей верующих, но очень сильным было также тяготение, стремление к материальному. И тяготение это, причем во всех сословиях, во всех классах, да, не исключая, наверное, и сословие духовное даже, о чем тоже есть много показаний и свидетельств. И как обычно делает Господь, Он просто перевернул. Это есть у Евгения Андреевича Авдеенко в одной его лекции очень хороший образ. Айсберг плывет, и он подмывается постепенно, смещается центр тяжести, он переворачивается мгновенно. Вот это и есть любой исторический переворот. Центр тяжести объективно сместился, и переворот произошел. Причем мы анализировали, когда записывались в прошлый раз, почему переворот произошел не так, как он прогнозировался, как собственно, желали революционеры февраля, скажем так. Они ведь, подвязаясь против царя, хотя это были люди в основном верующие в какой-то степени, да, в основном патриоты, хотели закончить войну с германцами и так далее. Кое-кто из них, правда, пел Марсельезу, но в основном люди, осознававшие себя русскими и православными, но это православие было уже настолько выхолощено у большинства из них, что в сущности переворот происходил в пользу мамоны. Я не имею в виду, что они все были сребролюбцами. Нет, просто царь, по их мнению, сковывал капиталистическое развитие России. То есть здесь была идея, не личное сребролюбие, но идея, связанная с мамоной, с золотым тельцом. Вот боги, которые вывели тебя из Египта, Израиль. Мы помним, как созидался золотой телец. Евреи даже пожертвовали свои браслетики, там, сережки, чтобы слить этого тельца. То есть они, в общем, даже что-то отдали, лишь бы иметь вот этот видимый облик бога, который их ведет к светлому будущему. Но поскольку народ у нас в массе своей бедный, и был, и есть, то мамона у нас надолго возобладать не может. Это объективная причина. И, кстати, в том числе объективная причина того, что левая идея и в современной России далеко не так мертва, как кажется. Иными словами, народ действительно в массе своей впал в материализм, но в силу бедности народа победил материализм не в капиталистической, а в социалистической его форме. И почему именно этот материализм начал свергать кресты с куполов, тоже понятно. Причина не в том, что он был так уж активно антихристианский в смысле какой-то альтернативной религиозной идеи, да, как некоторые его приняли, что вот прям пришел антихрист, а потом выяснилось, что все-таки еще не пришел. Причина в том, что капитализм имеет объективную силу в форме капитала. Понятно, что Россия, скорее всего, попала бы в зависимость от западного капитала, поскольку там все-таки центр финансовой жизни. И при ослаблении государства, вот этой царской воли, царской руки, скорее всего, мы бы пошли на поводу у тех владык тоже земных, которые там обретаются и которые имеют очень долгую историю этого накопления и процентного займа, по сравнению с чем мы просто дети.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.